Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Ирина Константиновна Роднина, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, многократная чемпионка мира Олимпийских игр и депутат Государственной Думы.
Добрый вечер.
Первый вопрос к тебе, в общем, очевидный, на самом деле. Причина провала наших фигуристов на Олимпиаде.
Так, сразу в лоб, да?
А да, а что там раскачиваться?
Ну, здесь несколько причин. Одна такая более, как бы, растянутая по времени, это, конечно, демография. Это 92-й год, это все спортивные школы, которые, естественно, не добрали. Многое количество катков, которые позакрывались. И, конечно, многие тренеры, даже не потому, что они куда-то уехали, они просто ушли из этой профессии. Это, наверное, основная, как бы, такая большая причина. И в связи с этим, что недобор ребят, потеря вот этой преемственности в тренерских кадрах, это самое яркое. Если говорить...
Но это объективные причины.
Это объективные, да, и мы должны были об этом говорить. Должны были подготавливать, честно говоря, наших и зрителей, и слушателей. Вторая, конечно, причина, я считаю, что по-своему плохая работа федерации. В чем она заключается? Я не имею в виду подготовки спортсменов. Спортсменов готовят тренеры. Федерация, наверное, должна создать условия тренеру, условия интереса спортсмену работать, чего тоже особенно не было сделано. Потому что вот бесконечные ответы на то, что все тренеры уехали, ну кто у нас уехал? Тарасова, здесь Москвина, здесь Чайковская, здесь Мишин, здесь вот эти основные наши, которые готовят.
Ну, подожди, ты вот сейчас сказал Тарасова. Тарасова у меня была в эфире, вне зависимости, так сказать, там, от ваших взаимоотношений с ней, но Тарасова получает, как тренер ЦСКА, аж целых 28 тысяч рублей. Ир, ну это же не серьезно.
Это не серьезно. При этом Татьяна Анатольевна Тарасова не говорит, что она получает как специалист от федерации. При этом она не говорит, что она без конца работает с иностранцами.
Не,
что...
Подождите, в этом все и заключается. Это ее личное дело, с кем она работает.
Но нет, это не тренер. Ее личное дело. Нет, давайте начнем по-другому. Если говорить на то, что да, деньгами. Я бы даже не о деньгах сегодня заговорила. Вот и вернулась Тарасова, 2002 год, подготовив очередного олимпийского чемпиона Ягудина, работающая с танцами, то есть она у нас такой многостаночник, просто Валентина Гаганова, может работать как бы в любом направлении. Говорить футболистам или хоккеистам о том, что должен быть группа или должна быть группа специалистов, которые работают над селекцией, или хотя бы один специалист федерации, это не надо. Футболисты, хоккеисты и игровые виды спорта это прекрасно знают. Некоторые команды имеют по несколько человек. Вот вернулась Тарасова. Что ей было федерации предложено? Я не говорю даже о деньгах. Учесть, что по отношению к Тарасову есть определенное предубеждение большинства тренеров в стране, что Татьяна Анатольевна, она у нас чистильщик. То есть она, по большому счету, самое ее вот яркое воспитательное звено, это Моисеева с Миненком, которые от нее все равно ушли, и Бестемьянова с Букиным. Больше она все время брала готовых. Я ее за это не осуждаю, чтобы меня неправильно поняли.
У каждой своя функция.
Я поэтому
тем
говорю.
Тем не менее, в итоге, в конечном итоге...
Подождите.
Ир, подожди. Тарасова здесь нет, я вынужден выступать ее адвокатом.
Нет, мне же не дали договориться.
Ну, как бы там ни было, она чемпионов делала.
Она делала, но вы же меня не дослушали. Правильно? Ты меня не дослушал, Миш.
Да.
Я к чему это говорю? Тренеры уже подготовились к тому, что сейчас приедет Татьяна Анатольевна Тарасова и держит всех своих учеников вот мертвой хваткой. Я про это говорю. То есть знаю, что за ней есть вот такая как бы история. Довести это очень тяжело. Я не пойми, что я ее осуждаю. Я просто говорю. Вернулась такой тренер, замечательный тренер, психолог, я бы сказала, педагог, дипломат Тамара Николаевна Москвина. Что ей подготовила федерация?
А, то есть ты имеешь в виду, те фамилии тренеров, которые у нас на слуху, это люди, для которых кто-то другой должен готовить с детства.
Селекция. Это должен делать состав федерации. Угу. Должен создавать условия. Я не только даже говорю о деньгах, потому что когда ты начинаешь работать, тебе интересно, как бы деньги сами собой уходят на второй вопрос.
Еще 4 года прошло, нас приехали, то есть они и так работали на Россию, но уже вернулись в страну. Такие тренеры, как Жулин и Олег Васильев, которые тоже подготовили олимпийских чемпионов. И что опять? Ребят, вы подготовили, вам спасибо, слушай, вы премии меня, получили, меня... и дальше ничего. Вот здесь-то, ну что ж мы все время говорим, все работают. Это люди, которые хотят и могут и умеют работать на страну. Ира, и готовить это же,
наверное,
результаты.
Наверное, это тогда ты говоришь, в общем-то, о проблеме не только фигурного катания, но вообще о системной проблеме
наверное,
спорта
нашего.
Наверное,
но вопрос-то у меня был по отношению к фигурному катанию,
да.
Поэтому я говорю про фигурное катание, называя фамилии. Следующее. Значит, следующее. Какая ситуация? Вот мы все время же жалуемся, что вот плохое судейство, непонятное судейство, и пятое, и десятое. Но должна сказать, что вот ну, я закончила в 80-м году. Значит, все те преимущества, которые мы имели в правилах, в регламенте соревнований. Причем это не только мной, не мной сделано. Это было и Белоусов, и Протопопов, потом я со своими партнерами, потом еще ребята пошла, целая плеяда. Мы все это растеряли, если говорить о парном катании.
Почему?
Потому что наше представительство там, в Международной Федерации, оно, в общем-то, есть. Но мы там не имеем права голоса, имея голоса.
Почему?
Поэтому все решения принимаются на сегодняшний день без нас.
Почему?
Почему? Ну вот кто представляет страну там? И чего они представляют?
А, то есть это уже не вопрос того, что у нас отобрали голоса. Это
нет,
вопрос,
нет. У нас руководитель технического комитета фигурного катания. Что такое фигурное катание? Это пары и одиночное катание.
Да.
Это наши российские граждане. Руководитель технического комитета в танцах – это наш представитель.
И тем не менее.
И тем не менее. Следующая ситуация. Вот мы все время говорим, как же так Плющенко засудили. Да, вот он сделал четверной прыжок. Понимаете, руководитель технического комитета уже не представляет страну. Он уже представляет как бы это сообщество. Что федерация? Мы что, не знаем? За год мы знали, что Плющенко вернулся. Мы что, не могли найти и нашли бы 5-6 федераций, которые бы нас поддержали? То есть те федерации, где спортсмены прыгают четверные прыжки, чтобы вносить изменения. Судьи-то ничего не нарушат. У нас что, четверной прыжок? Что прыжок в 3,5 оборота, одинаковая оценка.
Uh-huh.
Я приведу пример. Ирина Александровна Винер, которая, когда увидела, что ее девочки крутят там по эти 720 оборотов, быстренько, я не знаю, как ей это удалось, но ей удалось. Она это включила в правила.
То есть, подожди, давай...
То есть мы вот здесь, у нас нет то, что называется спортивная дипломатия и спортивная политика. Мы ее утеряли окончательно.
Ну вот на днях председателем Олимпийского комитета избрали Жукова.
Вот буквально, да, на днях.
Несколько дней назад. Как ты считаешь, Жуков, ну он, так сказать, сильный администратор-то, да? Так, ну, я его знаю как вице-премьера. Администратор он сильный. Ты считаешь, что вот назначение на спорт таких людей с административным и ресурсом, и опытом, это поможет конкретным спортсменам завоевывать конкретные медали?
Я думаю, да. Во-первых, Александр Дмитриевич, он все-таки очень человек эрудированный и, слава богу, хорошо говорящий по-английски. Потому что, когда мы тубер плиз, и все на этом заканчивается, наш conversation.
Ну, у нас были руководители спорта, которые по-русски двух слов связать не могли.
Это я не беру. Но, понимаете, вот я так считаю, что когда начинаются какие-то разговоры, не хотят разговаривать через переводчика.
Понятно.
Понятно, скажи, да?
Ир, а вот
и
скажи,
вот здесь, вот, если говорить о Александре Дмитриевиче, я закончу как бы свою мысль. Во-первых, он человек совершенно не безразличный к спорту. Он сам, в общем-то, играл. Шахматы, да, несколько иной вид спорта. Но он последние годы, самое активное его участие было в выдвижении и продвижении Сочи. Сейчас работает вот по выдвижению нашей страны на футбольный кубок, чемпионат мира. Это раз. Во-вторых, что уже вот мне понравилось, на этом же Олимпийском собрании, где принималось решение о выдвижении и голосовании и Александра Дмитриевича, сразу пошли изменения в Олимпийском уставе России. комитет.
Не, ну вообще конкретный
человек. Конкретный человек, да, потому что я просто у него была там за несколько недель до избрания. Он мне же показал, он уже весь обложен информацией, материалами о работе других национальных олимпийских комитетов, о структуре этих олимпийских комитетов. Первое, что мы наконец видели, что у нас появляется дирекция, исполнительная дирекция. Что руководитель Олимпийского комитета или тот же самый первый вице или просто вице-президент, он не должен выполнять чиновничью работу такую. У него совершенно другие функции. Для этого должны иметь другой штат людей.
Ир, а вот я как-то слышал твой рассказ о том, как у нас банные комбинаты включали в список спортивных объектов. Вот расскажи,
не включали.
Объясни, как происходит.
Нет, ну, мы сейчас ведь знаем, у нас каждый регион начинает как бы готовить материалы, там есть целый список, по которому регион или руководитель региона отчитывается о своей работе. И в одной из этих глав это средняя заработная плата в области вот, физической культуры и спорта. Это конкретно, это не включает, это конкретно моя родная, любимая Омская область. Да. И когда, в общем-то...
Я напомню радиослушателям, что Ирина Родина является депутатом Государственной Думы, избранным и была, избиралась в Омске.
Да.
В Омской области.
Вот. И когда посмотрели по средней зарплате, вроде бы все нормально. То есть мы абсолютно находимся в рамках допустимых, как говорится, к требованиям. И вдруг у нас это вот падает, черта. Стали выяснять, в чем дело. Ну, потому что, значит, у нас ведь сертификации наших услуг никогда не было. Ни в Советском Союзе, нет сейчас.
Так.
И, значит, когда открываются, ну, не банно-прачечные, а открываются всякие там СПА и пятое, и десятое, там есть такое, как восстановительный в банях, спортивно-восстановительный комплекс теперь это называется. И любой банщик, у него ну, зарплата какая, максимум там 4 500 рублей, а остальное услуги, как говорится, кешем.
Угу. То есть у нас, как бы, я так, если я правильно тебя понимаю, у нас купель рядом с баней становится бассейном.
Ну да.
Только неотчетность.
Да, да, да. Но это неотчетность. Это как бы мы идем на всякие уловки. К сожалению, несмотря на колоссальные достижения Советского Союза в спорте, мы же никогда не были отраслью. Почему спорт вот так сильно и пострадал, наверное, больнее всего? Все пострадали вот после распада страны, да? Но спорт особенно. Потому что мы не были структурой, не были отраслью. И отраслью мы стали вот буквально 2 года назад, когда наконец-то стало Министерство спорта. Но все это у нас двигалось, и буквально вот как нам нравится, и где мы какие лазейки найдем. У нас нету буквально ни стандартов, ни сертификации, ничего. Вот если поднять вот все эти фитнес-центры, которые сегодня работают, все у них эти бумажки, это по большому счету Филькина грамота.
Ты сейчас упомянула Министерство спорта. Но сейчас у нас Министерство спорта есть. Есть министр Мутко.
Скажи, ну, такой, я бы сказал, трехглавый змей о трех головах, потому что...
Ты про министерство или про министерство?
Про министерство. Нет, если руководитель был бы о трех головах, было бы замечательно, наверное. Ну, я не знаю, как это в одну корзину можно все умести. Ну, наверное, есть вот корзина потребления человека. Вот здесь то же самое. Ну, как спорт, это одно. Это и политика вообще-то, это престиж страны, это здоровье нации, это боеспособность нации и страны, да? Тут же молодежь. Ну, пока что мы, мне так кажется, у нас нету идеологии в отношении молодежи.
Знаешь, Ира, вот ты
говоришь, и дальше туризм, который чисто идет бизнес.
У меня вот ассоциация какая, что Министерство спорта в чистом виде должно очень тесно сотрудничать в первую очередь с МИДом.
Ну, один из отделов обязательно.
Судя по Ванкуверу, да? Министерство туризма должно тесно сотрудничать с Министерством торговли. А Министерство по молодежной политике должно тесно сотрудничать с Министерством по там, образованию и науке. А вот как это вместе объединили, мне тоже не очень, честно говоря, понятно. Ну, а просто мой к тебе о чем. Вот Мутко, он к спортсменам прислушивается. Вот какие-то проходят наверняка там совещания, заседания. Встаешь ты, что-то говоришь там, Сихрулидзе. Я беру сейчас специально депутатов Госдумы, то есть не просто бывших спортсменов. Вас слышат или вам говорят, ребят, вы свои медали завоевали, все, и хватит?
Ну, в общем-то, так и есть, приблизительно. Тем более, что у меня вообще шлейф. У меня всегда мама говорила: Ира, молчи, сойдешь за умный. Вот не научилась молчать, наверное, это раз. Второе, как бы, ведь с приходом, что случилось самое страшное? С приходом Мутко, неважно, кто бы там. Значит, все, что было до него, это надо вычеркнуть из истории. И все, кто работал вот до его прихода, работал с предыдущими руководствами. У нас вот, например, до прихода Фетисова у нас было 10 или 11 руководителей спорта. С приходом Фетисова у нас система спорта имела 3 реорганизации. Комитет, агентство, еще там что-то.
Ну, это не вина Фетисова.
Это не вина Фетисова, я просто говорю, да. После, значит, Фетисова пришел Мутко, значит, все, кто работал с Фетисовым, мне вот, в принципе, было так сказано. Ну, ты же понимаешь, твоя фамилия ассоциируется с Фетисовым. Я всегда считала, что моя фамилия ассоциируется со мной или с какими-то делами. Или, по крайней мере, с моими партнерами. Понимаете, у нас так вот, свои, чужие, мы вот абсолютно лебедь, рак и щука. Вот нет, чтобы собрать все те усилия, те знания, и вообще все-все-все. Я вам должна сказать, что в спорте очень легко. Я выходила на старт, и я знала, с кем я соревнуюсь. Когда здесь непонятно, кто с нами и мы за кого. Вот здесь стерта как бы грань движения и направления.
Я-то сталкивался с другим.
С другой стороны...
Я сталкивался с другим, что во власти тебе все говорят «да». Но это совсем не значит, что кто-то это «да» сделает.
Да, ну это вообще это у нас очень принято. В принципе, нигде никто никому ничего не отказывает. Я как раз вот за что вот стала уважать некоторых людей из партии «Единая Россия». Вот когда я прихожу со своим там, мне говорят: «Это да, Ира, вот это мы не будем». Вот очень четко, вот что мне нравится. Мы знаем, как в спорте мы играем по правилам. Если я за рамкой правил, все, ребята, до свидания. Вот здесь вот все-таки у любого руководства есть возможность и есть право устанавливать правила игры. А когда вот это вот сейчас, я бы сказала так, с действующими спортсменами идет заискивание. Угу. Потому что они могут дать результат. С теми вот особенно...
Или отказаться выступать за сборную.
Или да. С нашим поколением, особенно с теми, кто мы поработали вот там у врагов, как я говорю, 10 лет они просто так ведь не проходят. Чему-то мы там научились, кроме того, что мы имели еще свой опыт и багаж. И самое главное, мы узнали совершенно другие взаимоотношения юридические. Трудовой кодекс совершенно другой. Мы узнали совершенно другую систему работы. Так нас больше всего и боятся этого допустить. Потому что по старинке работать удобнее. Вот если мы возьмем так, вот у нас еще Журова выдвигалась на федерацию конькобежного спорта, убрали. Четырехкратный олимпийский чемпион у нас, Саша Попов, выдвигался на федерацию. Не допустили. И не допустили, потому что вот там где-то по всей стране страна большая, карта аж на 2 метра, да, если взять. Работают люди, которым уже как-то они притерлись. Ну что, сейчас придет новая метла, будет как-то ее мести, что-то будет требовать. У нас за момента распада Советского Союза у нас переквалификация или переаттестации кадров в области физического воспитания вообще не было. Вот мы диплом получили... Отобрать у нас диплом никто не может. Типа мы ничего такого не совершаем. Но спорт как ничто развивается быстро.
Ир, вот ты сейчас упомянула там работу врагов. У меня к тебе вот такой вопрос. Даже там 3 вопроса в одном. Вот в 80-е годы легендарная спортсменка, многократная чемпионка мира Олимпийских игр, обласканная властью, ну просто вот, ну вот в полный шоколад, Ира Роднина. Чего это тебе стоило и как отразилось на здоровье, я не спрашиваю. Ну, вот есть такая внешняя картинка, да? Человек-легенда, да? И вдруг ты на 10 лет исчезаешь. На 10 лет исчезаешь. Я знаю, что ты была в Америке, работала в Америке. Вот расскажи, пожалуйста, как ты исчезла, почему ты туда уехала? Вот основная причина. Почему уехала, почему вернулась? Что ты делала в Америке? Легко там было, тяжело, лучше, хуже, чего не хватало, что понравилось, что не понравилось, есть ностальгия. Вот давай так, вот я тебе один вопрос задам, а ты какое-то время расскажи вот про свой американский период.
Ну, вопросов много. И период, в общем-то, достаточно длительный. Но, наверное, начну сначала. Почему я все-таки решилась вот на то, чтобы подписать контракт? В принципе, я самая первая уехала по частному контракту. Это еще был Советский Союз.
А Слава Фетисов?
Вот и Слава Фетисов. Он чуть-чуть пораньше, там буквально на несколько месяцев. Мы вместе с ним выезжали через такой фонд имени Ленина, которым руководил Лиханов. Значит, мы там сделали свое отделение, спортсмены детям, вели свою работу с детскими домами. То есть те дети, которые вот лишены родителей оказались. И через этот фонд мы и выехали. Все остальные через СОФ Интерспорт выезжали, подписывая совершенно унизительные контракты, или вообще тебя не выпускали. Поэтому я для них, если история с Фетисовым была длинная, то со мной она оказалась совершенно короткая и не осталась в памяти. Почему на это решилась? Ну, когда я имела счастье или несчастье, теперь уже не знаю, выйти второй раз замуж за еврея, слово «еврей» никто не произносил. Но вот всячески меня вот отовсюду. Значит, у меня была специализированная группа, которая была создана для меня в парного катания. Мне очень так тактично после рождения ребенка второго сказали: «Ирочка, может, потому что я маленького роста, поэтому ко мне все так как это уменьшительно, ласкательно. Ты знаешь, надо посидеть с ребенком. А то ты так и не узнаешь вот этого чувства материнства».
Это сказали тебе, родившей второго ребенка?
Да. Угу. Потому что я пришла к руководству разговаривать о том, что мне немножко надо менять график работы, что уже с двумя маленькими детьми я не могу ездить без конца на сборах, если учесть, что я была в среднем где-то 8-9 месяцев в году на сборах со своими ребятами. То, естественно, здесь уже история менялась. Вот и когда я вот это все высказала, меня очень внимательно выслушали, потом с полной иронией, значит, во рту и в глазах, мне говорят: вот материнство надо испытать. Ну, хорошо, окей. То есть совершенно конкретно два раза мне говорить о том, что роднина вот дверь и гудбай, не надо. Я... С болью, но очень быстро все передала всех своих спортсменов. Какое-то время я посидела дома, значит, потом все-таки скучно. Пошла преподавать в Институт физической культуры на кафедру физического воспитания. Так как эти наши институты, они подчиняются ведомству, вроде как ведомство, да, то все время, что я там работала, меня держали по часовику. Потому что спорткомитет СССР и особенно отдел фигурного катания СССР, они как-то не видели во мне преподавателя. Ну, по часовикам меня могли взять. Вот. И куда бы я ни тыркалась, вот, в общем-то, я поняла, что я попыталась пойти в общественную организацию Федерации города Москвы. То есть у меня амбиции вполне нормальные. Я не боролась за федерации там, Российской Федерации или Советского Союза. Я взялась за... Мне тоже просто вот так взяли, щелкнули пальцем по носу. И когда вдруг пришло предложение поработать в Международном центре фигурного катания в Америке, пришло предложение от Робина Казинса, тоже олимпийского чемпиона, который там возглавлял как бы вот весь спортивный процесс, то я...
Которого не волновало, как твой муж.
Абсолютно. Я, честно скажу, я, во-первых, с легкостью подписала этот контракт, с полной уверенностью, что все равно меня не выпустят. И когда мне вот буквально там через 3 месяца, если я подписала где-то, ну, в середине декабря, то 1 марта, это я всегда запомню, мне позвонили из Министерства иностранных дел, сказали: ваши документы готовы, виза готова. Ну, уже контракт подписан, уже просто даже неприлично. Потому что я не привыкла людей подводить. И, конечно, было дико интересно. Контракт был на 2 года. То есть мне казалось, 2 года – это не самое страшное время и поучиться, и посмотреть, и, ну, я не знаю. Вот так я оказалась в Америке.
А ты занималась... Ты где жила в Америке?
Такое совершенно чудное место, Lake Arrowhead. Значит, если...
Запад, восток, где
это? Это Калифорния. Это южная часть Калифорнии, в горах, искусственное озеро. Когда-то сделано более 100 лет назад итальянской мафией, потому что они скрывались там от полиции. Мафия торговала спиртным и табаком. Все это возилось из-за границы, то есть из Мексики. То есть место совершенно сумасшедшее. Я попала просто в какой-то рай. Рай вот чисто внешне.
Ты занималась тренерской работой?
Я занималась тренерской работой, но я попала еще в достаточно райские условия, как тренер работать. Но, конечно, я была для них. все-таки представитель Советского Союза. Это март 90-го года. Естественно, я для всех была та, которая на 12 лет им перекрыла кислород. Угу. Естественно, это вот все от меня ждали. У меня не было английского языка, у меня был немецкий язык, но, слава богу, вся терминология фигурного катания, она все-таки идет на английском языке, поэтому худо-бедные элементы я более-менее знала. И, конечно, совершенно другая система и форма работы. То есть абсолютно. Мне пришлось первые полтора года, я даже специально вставала поближе, там работали великие тренеры, Карло Фасси, Кристо Фасси, Кэрол Фрэнк, приезжало очень много. То есть это действительно был в первую очередь международный центр по составу тренерского.
А контингент это были дети, средние,
все.
Молодежь?
Все. Все. Да? Все. Я как советский служащий, проработав примерно там вот полтора-два года, я же все, естественно, как нас учили, я все записывала, все фиксировала. И когда вот прошел вот первое самое тяжелое лето, к концу которого я все время кричала, мне ваш капитализм не нравится, мне в нашем социализме жилось намного вольготнее, потому что, чтобы все понимали, что такое летняя программа. В основном все американские такие центры, частные, государственные, они очень много работают на летней программе. Почему мы этого не делаем, я не знаю. То есть мы начинаем работать с 5 утра, но мне разрешали приходить на второй урок, то есть в 5.45. Потому что я заканчивала позже, чем остальные тренеры, потому что парное катание
позже. Ты сначала 5.45 заканчивала?
Ну, где-то в 9.30 я заканчивала.
Вечера?
Вечера.
Или утра?
Вечера как? Вечера.
Смотрите, у тебя был 16-часовой рабочий
день. Как Владимир Владимирович говорит, на галерах. Вот. Это таких 13 недель летом. Каждые 20 минут меняется ученик. Значит, мало того, что, естественно, такое количество имен не запомнишь. Причем они, кто-то приехал на неделю, кто на 2 недели, кто на 2 месяца. Все по-разному. То выучить эти все имена я, естественно, не могла. Я самое замечательное, что выучила Хани Свит Хард.
Понятно.
То есть,
так у тебя были что там, от 5-летних до 70-летних получается?
Да, да, да. И катастрофы я в этом не вижу.
Не обсуждается. То есть кто платит за занятия с Ириной Родниной, тот и имеет занятия с Ириной Родниной.
В общем-то, да, пока у меня уже, когда я уже заполнено, да? Тогда я уже могу выбирать, с кем я больше буду или меньше работать.
Ир, это же развлекательная программа, это же не спорт.
Это спорт. У нас там подготовлены были Мишель Кван, Тимоти Гобл, Энджела Никодинов. У нас там работала
Бен Али. Параллельно занимались спортом и параллельно, так сказать, удовлетворяли желания
платящих. Абсолютно, да. То есть у нас там были абсолютно часы, где катались начинающие. Причем начинающим может быть действительно и 5 лет, и начинающим может быть 35 лет. То есть он работает по этой программе, по вот выполнению тестов. Не так, как мы все вот набрали, детско-юношеская школа, в 4 года набрали, с 7 лет начинаем отсеивать, и вот каждый у нас тренер в голове имеет только одно, что он готов готовить олимпийских чемпионов.
Понятно. А в эфире программа «Дуралекс». У меня сегодня в гостях Ирина Роднина. Прервемся на несколько мгновений. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня мой гость Ирина Константиновна Роднина, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, Олимпийских игр и депутат Государственной Думы. Мы обсуждаем, вернее так, Ира вспоминает американский период. Значит, насчет того, что Америка это галеры, мы выяснили, без всякой иронии.
Нет, можно и не галерить.
Да, можно и не галерить, просто кушать будет нечего. Хорошо, а у тебя там у самой были какие-нибудь показательные выступления, что-нибудь такое?
Нет, я же не катаюсь, нет, я уже...
Ир, скажи мне, пожалуйста, вот когда и почему возникло решение вернуться в Россию?
Ну, у меня был контракт только на 2 года.
Потому что 10 лет.
Я была 10 лет, потому что через 2 года сильно изменилась моя ситуация. И у меня был процесс, когда у меня муж отбирал ребенка. И в этом процессе, значит, какая ситуация? То есть суд принял решение, что ребенок без согласия одного или другого родителя, неважно, это не только по отношению ко мне, это и к другой стороне, ребенок не может въехать в страну до 18 лет, потому что Россия для них страна третьего мира.
То есть выезжать из Америки в Россию было нельзя?
Нет. Поэтому, ну что мне, в 6 лет терять ребенка? У меня выбора не было. Когда мне говорят, что я
там... А чем ты занималась эти годы?
Работала.
А ты продолжала, то есть как бы продлила контракт?
Ну, я уже работала без контракта, потому что через год я, в принципе, сошла с контракта. Знаете, быстро поняла, что контракт не выгоден.
Ну, то есть, короче, ты все равно занималась тренерской работой.
Да.
Понятно. А вот сейчас, подводя итог, в общем, в Америке было тяжело и бессмысленно, или тяжело, но очень полезно, или там легко и бесполезно, легко и со смыслом, вот как?
Ну, у меня что-то легко никогда ничего не получается. Наверное, было тяжело, очень интересно и со смыслом.
Научилась чему-то, да?
Научилась. Я сильно переделалась. Потом я считаю, что вот и видно из-за того, что мы в таком замкнутом пространстве, мы просто в деревне. Понимаете, мне, коренной москвичке, оказаться в деревне, где 4 улицы, ну вот белки с утра прыгают, я еду на этой машине со мной, со Боринг, у меня другого даже не было. Красиво безумно, но я не знаю, вот я поняла одно, что я москвичка, я не дачница. Мне вот это вот копание деревца, это не мое. Я научилась с детьми по-другому общаться. И вот это замкнутое пространство нас сделали крепче. Это не значит, что мы 3 раза в день звоним друг другу. Мы можем иногда и по несколько дней не разговаривать по телефону. Я же не говорю, что по несколько месяцев не видятся или недель. Но мы очень... Вот мы скрепли там. Вот скрепила нас эта ситуация. Во-вторых...
Знаешь, ты не первый, кто говорит, что длительная командировка в Америку очень укрепляла семьи.
Ну, у меня семью не укрепило, меня укрепило детьми. Меня с детьми.
Ну, так это тоже семья.
Это тоже семья. Ну, в усеченном варианте, да. Но вот с детьми это действительно произошло так. Потом это оказалось идеальное место, где детям хорошо расти. Природа, замкнутое пространство, очень доброжелательные и состоятельные люди, нормальная, не частная, нормальная государственная школа, но так как... Там же ведь как? Вот я тоже узнала. Налог на недвижимость в Америке, он называется школьный налог. Значит, этот налог идет в школу. Школа Беверли-Хиллз не потому, что она Беверли-Хиллз, а потому, что там
такая недвижимость, что налог такой, что не мог позволить себе такую
школу. И городок Беверли-Хиллз принял какое решение? Что недвижимость нельзя делить. Поэтому все эти участки и дома, они гигантские. И, естественно, налог большой. Я жила тоже в таком месте, где в основном у всех частные дома. Поэтому наша школа, хоть она и государственная, но имея такие средства, она могла приглашать очень хороших преподавателей. То есть дети жили совершенно в другом мире.
Ладно, давай вернемся в Россию. У меня к тебе вопрос уже не про спорт совсем. А вот тебе комфортно в Единой России? Дисциплина не замучила?
Ну, я, наверное, вообще человек, с одной стороны, и не очень дисциплинированный, но при этом очень конкретный, потому что, наверное, без дисциплины в спорте вообще нельзя. И не только в спорте, и в любой работе ничего не получится. Но дисциплина – это не в смысле тебе приказали, ты идешь, а дисциплина, когда, понятно, для тебя
я-то
твои права...
Я-то имел в виду, как приказали, ты идешь.
О, нет, мне очень тяжело приказать.
Хорошо.
Меня можно убедить, меня можно попросить.
Ну, ставим первую часть вопроса. Тебе в Единой России...
Ну, я там совсем комфортно? Не так давно, между прочим.
Ну, окей.
Я же в Думу попала, не будучи членом партии.
А потом вступила в партию,
а да? Потом вступила в партию, да.
Ну, и вот как ощущения?
Ну, может быть, потому что я была в другой партии, более серьезной, мне так кажется, где и дисциплина, вот если говорить о дисциплине, о давлении, о этом, то здесь, конечно, комфортнее намного.
То есть Единая Россия еще есть куда развиваться?
Есть куда развиваться и в ту, и в другую сторону, но я все-таки прошла через более тяжелое давление, когда действительно вот, тебя как человек партийного могли буквально растереть, неважно, ты какой ты занимаешь место или еще что-нибудь, да, то здесь такого нет. Если не подходишь, ты ушел или тебя вывели из партии.
У меня почему-то в последнее время стали опускаться руки. Все мечты 90-х. Кстати, у нас с тобой довольно большое, такое серьезное совпадение в биографии. Тогда, когда ты поехал работать по контракту в Америку, я поехал на стажировку и потом тоже работал по контракту, но у меня все это за 3 года. Я за 3 года управился. Ну вот, у нас с тобой, видимо, в 90-е были одинаковые мечты. Вот все мечты 90-х у меня рухнули. А вот у тебя как общее настроение?
Наверное, у меня не было мечты 90-х, потому что я в 90-м уехала. Все, что здесь происходило в Москве особенно, я не беру другие города, не знаю. Это было страшно. Это страшно, это разгул памяти. Это когда у меня квартира, ну, в самом центре Москвы, бывший дом генштаба. То есть у нас в подъезде дежурили курсанты и офицеры. Когда всю Москву перекрывали эти поливочными или поливалочными, я не знаю, дикими машинами и маршировала. Ну, я не знаю, кушать, когда было нечего, Москва не убиралась. А потом я сразу уехала. И вот это вот то, что вот говорят про 90-е.
Ожидание. У меня с 90-х я имею другое. То, что было очень тяжело, это я, так сказать, знаю, помню. А я имею в виду ожидание, что вот перестройка, вот сейчас мы как люди заживем, вот у нас будет демократия, у нас будет свобода слова, у нас будет капитализм.
Имеется в виду горбачевское время?
Да.
Горбачевское. Нет, у меня вообще не было никакой. Вот эта перестройка, это что такое?
Никаких иллюзий, мечтаний
не
было?
Ну, это, знаете, это из одного платьица перекроить другое платьице, лучше уже не будет. Вот вообще вот переделка, она требует куда более ювелирной работы. Это раз. Во-вторых, чтобы что-то переделывать, надо в первую очередь готовить людей, которые бы эту переделку начали делать. Согласись. А у нас такого вообще не было. Нам взяли и объявили. Потом нам сказали вот первый съезд народных депутатов. Я помню, я когда смотрела по телевидению этот съезд, у меня было очень смешно, потому что это приблизительно, знаете, как собрать группу ребят, дать им мячик и сказать, а теперь мы играем в баскетбол. Угу. А что такое правило, никто не знает. Мы почему-то поняли, что демократия – это свобода всего. Всего, все можно. А готовы-то мы к ней вообще ни с какой стороны не были. Особенно меня, помню, удивил там какой-то чебан откуда-то. Все время говорил, ну почему мы вот этому даем говорить, а мне еще ни разу не дали. А вот этот, это был всего лишь академик Сахаров. И когда наконец-конец этому чебану дали слово, он вышел, он говорит, ну наконец-то я вот здесь стою.
И все.
Ага.
Понятно. Ну,
поэтому власти, у меня да. Вот как-то так получилось, иллюзий не было. Но у меня было очень тягостное чувство, когда я вот в Америке по телевидению увидела, как спускается флаг. Вот у меня было абсолютное ощущение потери страны. Потому что так я знала, что у меня вот там есть страна, есть родители, есть свой круг друзей, родных, приятелей. И вот здесь я вот, может быть, это совпало так, что мама умерла, это все разрушилось. Вот у меня абсолютно было состояние, когда я со стороны спины чувствовала только холод и ветер. А вот опереться было не на кого. Вот это, я не знаю, мне 90-е хуже прошли.
А вот сейчас ты, как это сказать, так пессимистично смотришь, оптимистично смотришь на будущее? Я имею в виду, в перспективе на 5-10 лет.
Ну, с возрастом мы все становимся больше пессимисты, но, слава богу, так как я больше общаюсь с молодыми, как-то вот несмотря на возраст, я больше задержалась. Мне нравится сегодня молодежь, которая растет. Мне нравится, что они хотят быть умными, они хотят быть успешными. Они более требовательны, их просто конфеткой уже не увлечешь.
А тебя не смущает, что среди экстремистов и террористов, выявленных, в основном, не в основном, а подавляющее количество это молодежь.
Конечно, потому что ей никто не занимается. Я говорю о той части, которая занята чем-то. А те, которые ничем не занимаются, то это понятное дело. Ими не занимаются родители. Я считаю, что страшнее то, что у нас взрослое поколение, особенно родители, сняли с себя обязанности и ответственность.
Угу.
Вот это страшнее. И самое главное, что вот эти все люди в основном-то были воспитаны и обучены в Советском Союзе, когда говорили, что у нас лучшая школа, что мы были очень духовные, что мы готовили людей, что с этим образованием, слушайте, за 2 года разобрать всю страну, слушай, все разворовать.
А ты не думаешь, что вот духовность, наша особая духовность, это либо миф, либо некое прикрытие нашему безделью?
Ну, ленность присутствует. Мне кажется, самое страшное, что вот сделала с нами советская власть, при всем при том, что было и очень много хорошего, я не хочу всего так чернить, да. Наверное, породило огромное количество людей неинициативных, а может быть даже инфантильных. Детский сад, школа, институт, работа, пенсия, все.
Понятно. Вопрос, который я задаю всем. Представь себе, что на полчаса ты президент России. На полчаса, всего лишь на полчаса, Ир. Я к тебе хорошо отношусь, поэтому всего на полчаса. три указа, которые ты успеешь подписать и хочешь подписать. О чем?
Ой, не знаю, так это прямо в лоб.
Да. Ну, первый раз я тебе подскажу.
Ну да,
напрашивается, из того, что, о чем мы только что сейчас с тобой говорили, напрашивается первый указ о молодежной политике.
Это да, конечно, само собой, потому что молодежью никто не занимается, а сейчас молодежь отдали молодежи.
Второй указ.
Второй указ, это все-таки, наверное, о пенсионерах. Потому что вот то, что мы все время по капельке что-то выдавливаем. И вообще какой-то указ, который бы укреплял позиции граждан страны.
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду все-таки вот то, что мы так открылись нараспашку, особенно то, что сделали с Москвой.
Угу.
Не потому, что приезжают люди из других стран, но проработав 10 лет в Америке, я как иностранный рабочий платила 40% налога.
Угу. То есть, как бы...
У нас здесь просто, я не знаю, вот есть, поле...
Вопрос, скажем так, я как юрист попробую сформулировать. Вопрос о миграции,
да, конечно,
иностранной рабочей силы в Россию.
Конечно, потому что мы на сегодняшний день открыли двери, ну, наверное, не людям, у которых есть хорошее образование. Ведь очень многие страны, когда распался Советский Союз, например, та же Аргентина, они открыли для русских из Прибалтики, но с образованием. Потому что они понимали, что в Америку едут-то в основном или ехали люди с образованием. Мы открыли двери нашей страны для людей, которые, ну, большая часть могут улицы мести.
Ты знаешь, я сейчас хочу задать тебе вопрос.
Я не хочу их обидеть.
Я понял тебя. Нет,
но мы должны быть более избирательны и поднять вообще вот статус своего человека.
Я могу прокомментировать, что просто надо понять цель нашей миграционной политики. Потому что если миграционная политика – это насыщение страны трудовыми ресурсами, которых нас не хватает.
Ну что они все тогда в Москве?
Нет, она не только в Москве, дело не в этом. Дело все в том, что, знаешь, когда мы с тобой были в Ванкувере на Олимпиаде, значит, я там очень интересовался, как канадцы живут. Меня одна цифра поразила. Это вопрос, конечно, моей недообразованности, что я раньше этого не знал. Население Канады незначительно меньше, чем население... прошу прощения, территория Канады незначительно меньше, чем меньше территории России.
Да.
Незначительно меньше.
Да.
А население там 35 миллионов.
Да.
Ну, а уровень жизни не сравнить с нашим.
Не сравнить.
Значит, проблема не в том, что нам при наших 140 против их 35 не хватает населения. Вопрос в качестве населения.
Я бы сказала и качество, и самое главное, что вот я не случайно сказала вот иждивенческая позиция. Вот я даже как депутат, ну, езжу
так я
по своей территории,
качество.
Да. Вот территория Омской области, там есть селение немцев, переселенных с Волги. Причем это переселение было, как вы понимаете, там больше века назад. С Украины очень много, потому что земли давали. Естественно, русские, казахи, татары, и вот, или, не знаю, или ханцы, или мансы. Вот, да? Ну, приезжаешь в немецкое вот, село, поселок, все по линейке, все чистенько, все аккуратненько, там не стоят какие-то сумасшедшие дома, все за этим следится. Даже в украинское село приезжаешь, все тоже, хатки аккуратненькие, все. Приезжаешь в русский поселок. Вот мне все время вот это очень хорошо в памяти, когда человек пьяный, он все время встает и падает, встает и падает. Вот у нас и села такие же. Есть одна улица, все остальные дома, кто вправо, кто влево, порядка никакого нет. И при этом мне задают вопрос. Ну вот ты там пожила в Америке, и мы телевизор смотрим. Вот когда мы будем жить так, как вот американцы? Я говорю, ну у вас тут 7 километров от вас, вот это немецкое селение. Когда вы хотя бы как они будете жить?
Ты знаешь, это как раз то, что я вкладываю в понятие качества населения. Долгая тема, почему оно таким стало.
Самая образованная страна.
Да. Ты знаешь, Ира, вот я хочу задать тебе вопрос, который никогда никому в эфире не задавал. И может это прозвучит немножко наивно, но тебя, вот человек, которого, знаешь, ну, как ты, наверное, выросла на моих передачах «Что, где, когда», так я вырос на твоих передачах, в твоих выступлениях на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Поэтому мы с тобой здесь можем нестись. Так вот, ты для меня, так сказать, была и есть человек-легенда. И, в общем-то, жизненный путь такой достойный. И чек ты прямой. А вопрос простой. А в чем для тебя смысл жизни?
Ну, дело в том, что с каждым периодом меняется, да?
Сегодня.
Сегодня. Сегодня быть полезной, быть нужной, делать то, что я делаю. Мне это интересно. Ведь как раз вот мои дети. Я их не сюсюкаю. Они каждый сам встает на ноги. Очень по-разному. Один в одной стране, другая в другой стране. Вот, наверное, в это. Потому что все остальное, ну что, уже как бы...
А тебя ничему не научил твой опыт в советские времена, когда ты столько сделала для страны, для флага страны, для славы страны, а не за того вышла замуж, и тебе та же власть, ради которой ты старалась, во всем отказала, та, что ты прогнала. Ты что, реально рассчитываешь на людскую благодарность?
Нет. У меня... Вот, самое первое соревнование, когда я выходила, Станислав Сейджук, он мне сказал: деточка, вот здесь уже твое поле, я останусь за бортом. Вот весь путь в спорте, особенно вот Жук, он жестко учил, он ни на кого не надеется, ты должен за себя отработать, за своего партнера, если вдруг что-то с ним случилось. И не ждать, что вот тебя за это понесут на руках.
То есть твоя потребность сегодня помогать связана не с их будущей благодарностью, а с твоей внутренней потребностью давать. Так понимаю?
Абсолютно, да. Как бы у меня никогда, вот меня когда спрашивают, я не лукавлю ни на грамм, я вообще никогда не думала, что я поднимусь на пьедестал почета. Я вот когда попала на первый чемпионат Европы, и мы после короткой программы оказались с Улановым на третьем месте... Мне было плохо просто, потому что я оказалась среди тех людей, на которых я смотрела только по телевидению. И когда вот наш старший тренер мне сказал перед самым выходом на произвольную программу, мне говорит: Ира, ты понимаешь, сейчас вся страна за тобой смотрит. А у нас дома висела карта Советского Союза, громадная тогда, еще большая, со всеми полезными ископаемыми. И я вот как зрительно представила, в общем, тогда было легче посчитать, что мы из этой программы сделали. Все остальное было так выполнено, все так плохо, потому что вот этот колоссальный груз, вот ответственность, то, что я среди таких людей, что я рядом с ними оказалась, мне было страшно. А потом у меня совершенно другое. Если ты работаешь, будет и благодарность, позже или раньше, меньше или больше. Будут и средства, опять же, больше-меньше. Будет интерес в жизни. В первую очередь, ты сам себя должен уважать.
Поспорить, ты знаешь,
наверное,
по деталям,
но вот я такая.
Вот нет, в чем я с тобой согласен, в том, что если ты работаешь с удовольствием, да, ну, вообще, мой это ответ на этот вопрос, смысла жизни в самой жизни. Вот никакого другого, иного последующего смысла нет.
Ну, естественно.
Нет того света, нет, так сказать,
огромного мира. Нет, смотри, об этом не думаю.
Да. Вот, вот что касается денег, там, да, они сами тебя найдут. Если ты гоняешься за деньгами, их у тебя никогда не будет. Если ты работаешь за совесть, за удовольствие от работы, то деньги сами тебя находят. В этой части я с тобой, вот в этих двух частях я соглашаюсь. Вот, что касается детей, вот ты сказал, что смысл, так сказать, детей вырастить. Вот не знаю, вот этот тезис у меня стал вызывать сомнения, хотя как бы дети есть, и я их очень люблю. Но
ну, надеюсь, что они тебе памятник поставят.
Да нет, вот только что не поставят. Хотя, с другой стороны, сам себя выражу.
Да без них очень плохо, мы с ними меняемся, они нас меняют. И мы видим, как вот буквально из ничего вырастает человек, которого ты можешь и имеешь право лепить.
Наверное, я не прав. Вот я сейчас подумал, наверное, я не прав, потому что вот у меня в кабинете висит портрет отца и матери. И каждый день я им заочно говорю спасибо. Наверное, я не прав все-таки. Да.
Я тоже так думаю. Это не то, что вот они нам сейчас вот это все принесут. Да, это то, что вот... Ну, я не знаю, вот я это очень сильно почувствовала, когда мама умерла так быстро и трагически. Потом папа, сколько мы могли, с сестрой спасали. Ну, я бы без этих людей вообще бы, наверное, ничего. И каждый день я действительно... У меня нет фотографий, я не люблю фотографии, скажу честно. Но в памяти у меня всегда есть. У меня есть, как я и называю, всегда родительская суббота. Я еду к родителям, я еду встречаться со своей внучкой, со своим сыном. Это святое. Поэтому я не знаю.
Я задам тебе еще один вопрос. Не хочешь, можете отвечать, вырежу из программы. Благо,
обрезание, художественное.
Да, сделаем обрезание. Ты как-то раз сказала в одной компании в моем присутствии фразу, что я вообще стала олимпийской чемпионкой не благодаря, а вопреки. Я занялась спортом и добилась успеха, потому что у меня слабое здоровье.
Абсолютно.
Это правда?
Но я не занялась сама. Меня, естественно, привели родители. естественно, ну, мама привела. Ну, я не знаю, было безумно интересно. Был период, когда мне это было совершенно неинтересно, и когда мама меня тащила на каток, я кричала, тебе нравится, ты и занимайся. Потом, ну, это, наверное, как вот... И даже не, когда я первый раз выиграла, я ничего не поняла.
То есть вывод такой, что мы чего-то в жизни добиваемся не благодаря, а вопреки.
Во-первых, вопреки. Во-вторых, я никогда не верю, что человек там в 5, 7 или 8 лет себе уже нарисовал себе историю жизни. Вот когда вот я хотел, я добился. Ну, ерунда полная. И не надо вот здесь лукавить. Есть, конечно, отдельные индивидуумы. Основная масса людей, мы все-таки идем очень часто по жизни ощупью. По ходу мы поднимаем себе задачи, планы и решаем их или не решаем.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борчевский. Сегодня в гостях у меня была Ирина Родина. Всего доброго.